Отец Небесный, спасибо большое за то, что Ты поднял нас сегодня на вершину горы. Мы видим из Библии, что Ты встречаешься со Своим народом на горе. И мы сегодня приходим к Тебе с открытыми сердцами, со смирением, просим, чтобы Ты явил себя нам. И чтобы в результате нашей встречи с Тобой мы могли покориться Тебе. И самое главное, чтобы мы стали похожими на Тебя. Когда мы начинаем нашу встречу, когда открываем Твое Слово, просим, научи нас, обращайся к нам, пусть Дух Святой наставит нас на всякую истину. Во имя Иисуса молю. Аминь. Мы с женой ведем личный блог по личным финансам, и можете себе представить, нам нравится экономить деньги. То есть, ну, мы экономные, можно так сказать. И с честью говорим об этом. И на этой неделе у нас праздник День труда в странице. И если вам всевозможные предложения приходят из разных магазинов, предлагают скидки всевозможные, сейчас время для шопинга, и каждые праздники в Соединенных Штатах связаны с какой-то покупательской деятельностью. Черная пятница — это самое большое, да? Но расскажу истории. Это произошло в Женеве в 2015 году. Женева, Швейцария. Один миллиардер из Гонконга участвовал в аукционе. И он поставил мировой рекорд в покупке самого дорогого бриллианта в истории. 12,3 карата бриллиант. «Голубая луна» называется, или «Синяя луна» за 48,5 миллионов долларов. За голубой камень. Столько денег он заплатил. За день до того в Женеве этот же миллиардер из Гонконга участвовал в другом аукционе. В этот раз он купил камень на 16 с лишним каратов, розовый, и за него он заплатил 28,5 миллионов долларов. За два дня этот человек потратил 77 миллионов долларов за голубой камень и за розовый камень. Он столько заплатил. Но самое главное в этой истории, для кого он купил эти камни? Для жены? Нет, для 7-летней дочери. У меня есть тоже маленькая девочка. Но лучше бы она об этом не знала. Но мне нравится ваша реакция. Потому что вы оцениваете то, что произойдет, когда папа вернется домой. Доченька моя, не поверишь, что я тебе купил. Посмотри на эти камешки. Ага, посмотрит так через плечо и вернется к своим пластмассовым игрушкам из Walmart'а там или из магазина подержанных игрушек. Но представьте себе весь шок и ужас. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Потому что потратить столько денег, 77 миллионов долларов, да мне все равно, как они блестят. Это очень экстравагантная покупка, ненужная. Зря потраченные деньги. Так или нет? Стоили ли камни эти того? С нашей точки зрения, как верующих христиан, мы понимаем, что нужно многих людей предупредить о скором пришествии Христа, и миллионы, миллиарды людей еще не слышали Евангелия. Стоили бы такие покупки тех денег? Нет, конечно. Но хочу сказать вам, что Согласно Библии, иногда такие дорогие покупки на самом деле оправданы. Иногда они уместны. Иногда экстравагантные покупки на самом деле соответствуют библейскому учению. Откуда я знаю? Давайте откроем Матфея 13 главу. Матфея 13 глава. И наша тема сегодня говорит вам как раз о том, о чем я буду говорить. Покупка жемчужин. Покупка жемчужин. Мы с вами глубоко изучим эти два стиха, 45 и 46. Притча о дорогой жемчужине. И, возможно, в конце исследования Библии мы увидим, как эта история связана с темой покорности Богу, общей темой. Итак, прочитаем. «Еще подобно Царство Небесное», 44 стих, «купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Это 45 и 46 стихи. Можете сказать, я уже читал это и читал в книге «Наглядные уроки Христа». Да, это хорошо. Но давайте задумаемся. Этот купец, о котором говорит Иисус, за одну жемчужину, сколько он денег потратил? Сколько у него было? Все. Это сколько процентов? 100%. То есть, в конце этой покупки, сколько у него денег осталось? Ноль. Ноль. Давайте вернемся к нашему миллиардеру из Китая или из Гонконга. И просто ради аргумента, например, предположим, что у него не очень много миллиардов было, что у него только 1 миллиард был долларов. Это минимум. Ну, по крайней мере, 1 миллиард надо иметь, чтобы считаться миллиардером. Так или нет? Предположим, что у него всего-навсего 1 миллиард долларов есть. И 77 миллионов долларов он потратил на эти два бриллианта. Сколько денег у него осталось? Некоторые из вас очень быстро считают, но я тоже посчитал, давайте сверимся. У него осталось бы 923 миллиона долларов. 923 миллиона долларов осталось у него. То есть, когда он потратил 77 миллионов из миллиарда, то это всего было 7,7% его стоимости. И это если у него только 1 миллиард был. То есть, о чем я хочу сказать? Мы слышим истории о таких дорогих покупках, но это что, жертва была для этого человека 7,7%? Ну, для тех из нас, которые находится здесь, 7,7% – это может быть несколько сотен или несколько тысяч долларов. Но Иисус говорит о человеке, который все отдал, все 100% за одну жемчужину. То есть, что хочет Иисус сказать нам? Если мы смотрим на этот пример гонковского миллиардера, мы бы сказали, нет, ну это уж слишком, да? Он столько денег потратил, но Иисус говорит, нет, это еще немного. Есть жемчужина, которая намного дороже. Жемчужина драгоценная. Давайте рассмотрим эту историю. Чему мы можем научиться из этой истории? Вернемся к 45 стиху. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин». Кто такой этот купец? Обратите внимание, он не окна ищет. Не может, знаете, там заснуть и ночью там в Амазоне ходит или в розетке ходит, хочет что-то купить. Это не то, что у него есть много денег шальных, и он думает, как их потратить. Здесь сказано, что он купец. То есть он бизнесмен, инвестор, он разумный человек, не просто кто-то, кто хочет прожечь деньги. Он хочет улучшить свое финансовое положение, состояние, и он ищет жемчужины. То есть, он преднамеренно это делает. То есть, это не человек, который движет импульсом, да, импульсивный человек. Это не человек, который случайно там наткнулся на жемчужину. И просто вот так импульсивно, не в силах контролировать свои затраты, он все продал и купил эту жемчужину. Нет, не такой человек, не случайно он купил. Он не пришел в тот день и сказал: «О, жена, не поверишь, что я сегодня сделал, я сам не верю». Нет, он преднамеренно это сделал. Он хотел купить эту жемчужину. Это человек, который исследовал этот вопрос. Он понимал ценность. Он был сведущим человеком в этой сфере. Кто из вас когда-то покупал машину? Или дом? Или даже компьютер? Это большие покупки. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч долларов. И вы могли бы прийти, например, на рынок, да, автомобильный, и сказать: «Ну, продайте мне какую-нибудь машину, какая у вас там есть? Там мне все равно какая». Никто бы этого не делал, правда? Знаете, как было бы, да? Прежде чем вы купите машину, ага, вы выйдете онлайн. Craigslist, да, Consumer Reports, это разные сайты, на которых продаются машины. Вы посмотрите видео, вы поговорите с владельцами таких машин, и вы поймете, что вам нужно исследовать этот вопрос. Затем вы будете торговаться за каждый цент. То есть этот человек не позволяет какому-то там хитрому продавцу выкручивать себе руки. Нет, он все исследует, он изучает этот вопрос, и он ищет конкретно, что купить. В прошлом году, где-то в районе Черной Пятницы, я искал компьютер для своей жены. Я пришел домой, и у меня идея пришла такая. Я говорю: «Дорогая, тебе нужен новый компьютер». Она говорит: «А нет, я могу твоим использоваться». Я говорю: «Нет, тебе нужен свой». И мы говорили с ней. И вот Черная Пятница была рядом. И вот я сделал себе табличку. Все характеристики. Мы зашли на Best Buy, мы разные сайты, да, смотрели обзоры компьютеров. У нас был бюджет. И мы пытались удержать свои затраты в рамках бюджета. Но проходили недели, и мы искали компьютер. И вот эта жемчужина драгоценная, что она представляет собой? Иисус говорит, что Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. И я повторяю это снова для того, чтобы одну мысль донести. Сравните, сколько усилий мы прикладываем для покупки компьютера, машины, может быть, дома, фотоаппарата, какой-то игрушки. Сколько мы денег и усилий вкладываем, энергии. Мы исследуем эти вопросы. И сравните это с тем, сколько вы усилий прикладываете в том, чтобы найти Царство Небесное. Мы открываем Библию с утра, ну, у меня немного времени, прочитаю что-нибудь. Ну, Иисус понимает, что я занят сегодня, вчера поздно лег спать. Этот купец является иллюстрацией того, что нужно, какие усилия приложить, чтобы купить эту драгоценную жемчужину. Царство Небесное требует целенаправленных усилий, исследования. Нам необходимо приложить усилия определенные, потому что никто не зайдет случайно в Царство Небесное. Знаете, так шел-шел, плыл по течению и заплыл. И никого не заставят туда войти, понимаете? Никому не будут выкручивать руки. Решение может быть принято, когда мы задумаемся над этим. Есть песня такая: «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам». Что значит «ищите прежде»? Это значит вести себя как этот купец. как этот купец понял, что ему нужно купить эту жемчужину. Ему нужно понимать ее ценность наперед. И мы можем обнаружить ценность жемчужины, если только мы изучали жемчужины раньше. Знаете, иногда вы заходите в магазин, может быть, какой-то магазин, где идет распродажа. Или, может быть, кто-то дома что-то распродает. И вы можете подумать, да, это все ерунда такая, безделушки какие-то. Но, может быть, в этой ерунде есть жемчужина или бриллиант, который стоит миллионы. Но мы не узнаем его, если мы не будем изучать эту тему и не будем понимать эти вопросы. Понимаете? То есть мы понимаем, что это бизнесмен, это инвестор. Он ищет жемчужин, он знает ценность жемчужин. Почему он готов столько денег потратить? Почему он готов так много заплатить за одну жемчужину? Логический вопрос, правда? Я думаю, что он бы сказал, да вы вообще вопросы задаете, не понимаете о чем. Очевидно, что вы не понимаете ценность этой жемчужины, потому что мы смотрим на это и говорим, да нет, это очень дорого. Я надеюсь, что это оно стоило того, конечно. Но этот человек, я думаю, посмотрел бы на нас и сказал, о чем вы говорите? Да это же такая выгодная сделка. Приведу иллюстрацию вам. Я уже говорил раньше, что мы искали компьютер, у нас был бюджет. Где-то $600-650 мы готовы были потратить на компьютер. Мы пытались найти самый лучший вариант. И мы купили компьютер за $700. Вы можете сказать, так подождите, вы экономные люди, у вас личные финансы, блок по личным финансам, и вы вышли за бюджет свой. Вы сказали, что вы готовы заплатить 600-650, а заплатили 700. Нам нужно как-то пересмотреть вашу экономность. Наверное, вы не экономные люди. Но вот я вам расскажу. За $600-650 я мог бы купить компьютер, который столько и стоил. Но мы нашли компьютер, который мы купили за 700, но стоил он больше 1000. То есть внезапно, так, наша точка зрения поменялась. Разговор поменялся уже. Да, почему ты так много потратил? Нет, ты начинаешь говорить, ага, а как это ты смог себе такой компьютер найти за такие маленькие деньги? То есть, что я пытаюсь донести до вас, это вот то же самое, такой же был разговор с этим купцом. Мы бы сказали, ты все продал, все, что имел, как ты мог столько денег потратить? А он говорит, а вы знаете, что я купил? Да, это стоит в 10 раз больше, в 100 раз больше, в 1000 раз больше. А мне это стоило всего-навсего вот столько. То есть, это была очень выгодная сделка, очень выгодная. То есть, это говорит нам, когда мы задаем такие вопросы, это значит, что мы не понимаем ценность этой жемчужины, понимаете? Почему мы не понимаем ее ценность? Потому что мы не исследовали этот вопрос, мы не изучали. И мы не понимаем цены этой жемчужины. Нам кажется, что переплатили за нее. Но поймите, что он все отдал, что имел, но у него больше не было. И он понимает, что ценность этой жемчужины намного больше, чем все его состояние. И это ведет нас к другому логическому вопросу, который мы можем задать этому купцу. Этот купец все продал, так? Все продал, то есть все полностью продал. Все свои инвестиции, какие у него были, все там, что он детям откладывал на учебу. Ну все, что у него были, запасы, все деньги, наличку, все отдал. И мы можем подумать, где же он будет жить теперь? И дом продал, и все. Как он будет питаться, оплачивать свои ежедневные потребности, заботиться о семье, понимаете? И, ну, мы не можем растянуть, конечно, значение этой притчи за пределы того, что она должна иллюстрировать. Но здесь очень важно понять, что нужно все правильно считать, когда мы относительную стоимость вещей изучаем. Давайте откроем послание Коринфянам, 1 Коринфянам 4 глава. Да, действительно, это дорогая жемчужина, но нам необходимо правильно измерять. Это 2 Коринфянам 4 глава. 2 Коринфянам, не 1, 4:17, и ниже мы читаем. Апостол Павел пишет здесь. Апостол Павел, вы должны помнить, что это не человек, который прожил всю свою жизнь в роскоши. Это человек, который был жестоко гоним за истину. Он терпел кораблекрушение много раз. Его избивали до смерти, побивали камнями, предавали, кусали ядовитые змеи его. То есть он все пережил, был в заключении. Это Павел. Смотрите, что он говорит в 17 стихе. 4 глава, 17 стих. «Ибо», что он говорит, «кратковременное легкое страдание наше». Павел, легкое страдание. Твое страдание, Павел, не кажется мне легким. Ты всем пожертвовал, тебя предавали, ты терпел кораблекрушение, тебя избивали до смерти, кусали змеи, заключали тебя в темницу, внутреннюю темницу, и ноги забивали в колоду. Это легкое страдание, царапинка небольшая. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что мы должны увидеть контекст того, что хочет сказать этот человек. Павел при жесточайших гонениях, он называет их легким страданием. И он говорит, это кратковременное, легкое страдание. Наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И далее ключевая мысль. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это очень важный момент. Возвращаясь к вопросу, который мы задаем купцу. Он все продал, чтобы купить эту драгоценную жемчужину. Да, она стоила ему всего. Да, есть вопрос, а где я буду жить, чем буду питаться, на чем буду ездить и так далее. Но Павел, который тоже пожертвовал всем, который был гоним сверх меры, он говорит, все это кратковременно. Все это легкое страдание. И все это временно. Временно. Это то, что мы видим, что слышим, прикасаемся к нему, так? Но вечная ценность заключается в том, что вы не можете видеть, не можете чувствовать, не можете физически оценить вашими чувствами. И Павел говорит, помните, 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 где истинная ценность находится. Даже в современном мире, даже в современном мире, одна из самых больших проблем, особенно тех, кто в западном мире живет, в Америке, одна из самых больших проблем, я говорю о вопросе личных финансов и других вопросах, мы не можем отложить в сторону то, что мы видим сейчас, на будущее. Мы не говорим даже о небе. Небо — это, ну, это совсем уж не скоро. Я говорю даже до следующей зарплаты. У меня только $30 осталось. Что мне делать? Когда у меня следующая зарплата? Почему люди так живут? Потому что мы утрачиваем способность откладывать свои удовольствия на будущее. Понимаете, есть слово, которым это называется. Это все. И это называется вера. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Даже когда вы посмотрите на самых успешных людей в мире, предпринимателей, Илон Маск, например, Билл Гейтс, Стив Джобс и другие, в их биографиях самая интересная способность их была – не оставаться в сегодняшнем дне. У них была способность заглядывать в будущее. То есть видеть глазами веры не просто то, что сейчас происходит, то, что я могу чувствовать, видеть, слышать, но увидеть то, что может быть, то, что может быть. И это обличение для нас. Потому что большинство из этих людей безбожные, неверующие люди, а мы, верующие в Библию, которые имеют дар веры, осуществление ожидаемого и уверенность в невиденном, нам тяжело, нам тяжелее, чем им даже заглянуть в будущее. И этот купец, который купил эту драгоценную жемчужину, показывает нам, насколько важно правильно ценить не просто физически материальные вещи, которые мы можем видеть, но то, что мы не можем еще видеть. И так наша вера должна укрепляться. Давайте из книги «Желание веков» прочитаем 115-я страница, второй абзац. С тех пор, как он утратил небо, здесь говорится о Люцифере, и с тех пор, как он потерял небо, он решил мстить Богу, способствуя падению людей, чтобы они разделяли его участь. То есть мы понимаем великую борьбу, мы понимаем, что этим занимается сатана. Он занимается тем, чтобы приводить людей к падению. Но далее сказано, одна из его любимых схем, его трюк самый любимый. Он добивался этого, побуждая род людской недооценивать небесные истины и прилепляться сердцем к земному. Желание веков, 115-я страница, второй абзац. Одно из орудий сатаны, один из методов его любимых, чтобы споймать нас, подловить нас, привести к падению вместе с ним. Это недооценивать, он побуждает людей недооценивать небесные истины, чтобы мы ценили только земное. Хочу привести иллюстрацию по этому поводу. Вы все знакомы с компьютерами Apple, да? Компания Apple. Кто был основателем Apple? Стив Джобс. Так, все знают Стива Джобса, так? И есть еще один Стив. Стив Возняк, так? Стив Джобс и Стив Возняк. Вы знаете, что еще третий там был человек, основатель компании? Знаете его? Да, на самом деле был третий владелец. Но есть причина, почему мы не знаем его. Не потому, что его не зовут не Стив. Рон Уэйн. И он был взрослым человеком. Их было трое. Стив Джобс, Стив Возняк. Они были молодыми людьми еще, неопытными. А Рон Уэйн был инженером, он уже был в бизнесе, ему где-то за 40 было в то время. И он помог им составить устав их организации. Но почему мы не знаем и его имени? Потому что Рон Уэйн продал свое участие в Apple через 12 дней. 10% своих акций он продал, знаете, за сколько? За $800. Понимаете, да, о чем я хочу сказать вам? Сколько процентов у него было? 10%. 10%. То есть он продал свои 10% Apple. Это сегодня на самом деле самая дорогая компания по капитализации, рыночной капитализации, за $800. Знаете, сколько сегодня 10% акций стоит? Ну, на сегодняшний день Apple оценивают 850 миллиардов долларов. Можете посчитать. 10% – это где-то 85 миллиардов долларов. Когда я писал эту проповедь когда-то раньше, 10% было 65 миллиардов. Прошло несколько недель. С тех пор, как я написал эту проповедь первый раз, его 10% дали бы ему еще 20 миллиардов долларов. И за последние 40 лет, я понимаю, Рон Уэйн последнее время борется. Финансовые трудности у него, другими словами. То есть у него сегодня, он не богатый человек. Теперь подумайте, какую реакцию вы только что пережили, да? Наверное, аж там у вас в животе остановилось все, да? Какой позор, да? Зачем он это сделал? Понимаете? Он просто не знал будущего. И большинство стартапов технологических умирают. И люди прогорают. Поэтому он мог бы быть человеком, который хотя бы, ну, хотя бы $800 получил, да? Не остался ни с чем. Но на самом деле у нас нет такого извинения. У нас такая реакция на этого человека, который отказался от 80, не знаю, 85 миллиардов долларов. Да, это стыдно, да? Но представьте себе, что скажут ангелы в царстве славы, когда ваше имя назовется, и скажут, он не хотел заплатить цену за жемчужину. Он не хотел оставить то, что мешало ему приобрести эту драгоценную жемчужину. Что бы ангелы сказали? Сказали, он продал вечное сокровище за какие-то 80 миллиардов долларов. Это невозможно сравнить, понимаете? И вы можете сказать, ага, да, но у меня никогда 80 миллиардов не будет. Ну, наверное, скорее всего, не будет. Но как часто мы продаем драгоценную жемчужину за намного меньшую цену? Исав продал всего-навсего за чечевичную похлебку. Что бы ангелы сказали, если бы посмотрели на него и сказали, он не готов был заплатить цену, ему дороже та девушка, которую он понимал, что она не для него, лишь бы иметь ее и продал свое сокровище. Он продал эту драгоценную жемчужину за какие-то 30 лет карьеры на земле. Он построил свой дом в направлении Содома, вместо того, чтобы думать о спасении души. То есть ему драгоценная жемчужина казалась слишком дорогой. Что ангелы скажут о нас конкретно? Мы морщим носик свой насчет Рона Уэйна и говорим, что он глупец. А что ангелы скажут, глядя на нас и говоря, «Ты захотел лучше эту дорогую машину, чем Иисуса?» Ты хотел больше смотреть эти веб-сайты или смотреть эти телепередачи, чем Иисуса? Кто глупец? Купец не колебался. Он не сомневался. Он не думал, стоит жемчужина того или нет. Он знал, что она стоит. И как только он увидел это, он понимал, что ему нужно купить ее. И кто-то из вас может сказать, «Хорошо, хорошо, где мне карточку приложить? Где мне оплатить? Кому мне оплатить? На чье имя чек выписать? Я хочу эту жемчужину». Я надеюсь, что мы мыслим сейчас так. Но нам необходимо сбалансировать эту мысль. Исайя 55 глава. Когда вы открываете Исаию, книги пророка Исаии, вы понимаете, что здесь, в этой притче, говорится о Царстве Небесном, о плане спасения, и приводится иллюстрация финансовой транзакции. То есть нам нужно пойти на рынок куда-то, нам нужно заплатить, чтобы приобрести Царство Небесное. Но подождите, подождите. Разве спасение не бесплатно дается? Разве это не дар? Да, это дар. И поэтому нам нужно здесь баланс поддержать. Исайя 55, с 1 стиха. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше, и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный. неизменные милости, обещанные Давиду. Итак, нам необходимо вот эти две концепции, вроде бы противоречивые, примирить, да? Притча о жемчужине говорит, что нужно все продать и заплатить эти деньги. Но здесь Исаия, а также в другие места в Библии, говорят о том, что спасение бесплатно, это дар Божий. Вы не можете ничего сделать, чтобы заслужить его, так или нет? Или заплатить, то есть понимаете, о чем я говорю? Как же нам примирить эти две противоположные мысли или концепции библейские? Я думаю, что здесь нам нужно понимать, что когда мы говорим о драгоценной жемчужине, да, Царство Небесное подобно купцу, ищущему драгоценных жемчужин, но эта жемчужина – это не просто какой-то неодушевленный объект, это не просто какое-то место, это не просто обитель на небе, это не ворота, через которые нам нужно пройти в святой город. Жемчужина представляет собой личность Иисуса. Иисус является этой жемчужиной. Иисус является Царством Небесным. Он является путем, истиной и жизнью, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. И поэтому, когда мы это понимаем, то жемчужина – это личность. И теперь, я думаю, что у нас есть мысли, с которыми нужно поработать. Мы понимаем, почему это бесплатно, но очень дорого стоит. Мы понимаем, как можно примирить эти мысли. Я думаю, что здесь слово ключевое – это взаимоотношение. Кто из вас здесь есть состоящий в браке? Это хорошо. Братья, женатые, вы поймете меня больше, чем кто-либо другой. В день свадьбы, когда вы стояли перед пастором на венчании и сказали «да», в тот день вы продали все, что имели. У меня преподаватель был декан в колледже. Он сказал, когда он женился на своей жене, он сказал, «Все, что мое, теперь ее. Все, что ее, теперь все еще ее». Но вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Сколько вам стоило то, чтобы жена сказала «да» у алтаря? Да, кто-то думает, что я сейчас какую-то смешную мысль выскажу. Не спешите так думать. Я говорю о цене. Есть ли цена, которую вы заплатили своей жене? И сказали, так, если я подниму цену, например, вместо 2000, давай 2500, выйдешь за меня теперь? То есть, можно ли так торговаться долларами за семейные отношения? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Но, тем не менее, стоит ли нам что-то, когда мы женимся? Конечно, да. Стоит, братья? Конечно. Если вы не собираетесь сказать «нет», «да», значит, тогда и жена не скажет «да». То есть, когда мы подходим к свадьбе, это иллюстрация того, какие отношения нам нужно иметь с Иисусом. Когда мы говорим «да» Иисусу, и нас погружают в воды крещения, мы теперь берем на себя его имя, фамилию, так христианин. Как жена принимает фамилию мужа, так и мы принимаем имя Иисуса Христа в священном брачном союзе. И мы не можем изменить Его любовь к нам. Мы не можем как-то заслужить Его любовь. Нет, Он хочет жениться на нас. Но как только мы женились или вышли замуж за Него, как и в любых отношениях, нужно прикладывать усилия. Замужние женщины, женатые мужчины, Для того, чтобы брак был счастливым, нужно прикладывать усилия. Я смотрю, только два человека говорят «да». Все жены говорят «да». «Да». И здесь нам нужно помнить, что когда мы приходим к Иисусу и принимаем Его как Господина нашей жизни и выходим замуж за Него, теперь у нас есть взаимоотношения. Это не просто единократный платеж. Это как мужчина и женщина. Они не просто на один день женятся. Нет. Мне нужно теперь идти вместе им. И здесь кто-то может сказать, что нужно проявлять верность или посвящение друг другу, или жертвенность для друг для друга. Давайте будем использовать это слово, которое мы используем как тему нашего лагерного собрания. Покорность. Покорность, да, подчинение. Какая цена? А вот такая цена – подчинение. Ежедневное посвящение. Не моя воля, но твоя да будет. Постоянно необходимо принимать решения. Не что сделает меня счастливым, но что сделает ее счастливой. И вот в этом суть этой концепции. Спасение бесплатно. Да, аллилуйя, Иисус спасает нас. Мы ничего не можем ни прибавить к этому, ни усилить Его любовь к нам. Но как только мы вышли замуж за Него, есть цена, которую нужно заплатить, есть крест, есть определенная цена ученичества. И Библия говорит нам, что нам нужно возлюбить Бога всем сердцем, умом, душой и силами своими. И здесь нужно пойти еще на шаг дальше. Иногда у нас есть такое представление, что если мне нужно прикладывать усилия в христианском опыте своем, то это законничество. Пожалуйста, скажите, а нужно ли прикладывать усилия для того, чтобы быть верным жене? Нужно ли иногда прикладывать усилия, чтобы не обижаться? Или сказать «прости меня»? Поверьте мне, нужно. Нужно ли прикладывать усилия, чтобы не смотреть мужчинам на других женщин? Конечно. А для женщин не жаловаться за спиной мужа и не рассказывать о его каких-то проблемах и недостатках. Да, нужно прикладывать усилия, чтобы примиряться, не обижаться. Конечно, нужно. Но когда у нас отношения с Иисусом есть, как только нам нужно прикладывать какие-то усилия, мы начинаем говорить «законничество». Это нелогично. Когда мы живем жизнью с Иисусом, и когда мы прикладываем какие-то усилия для развития отношений, это не значит, что мы зарабатываем спасение, это просто значит, что мы любим Иисуса. Представьте себе, если бы был молодой человек, который полюбил девушку, и девушка веганка, а он нет. Как вы думаете, что этот молодой человек сделает? На что он пойдет? Он так быстро станет веганом, что у вас даже голова закружится от этой скорости. И его поддержат, да, и скажут: «Давай, давай, давай». Но когда мы приходим к Иисусу, и мы узнаем, что Иисус хочет, чтобы мы питались определенным образом, мы сразу говорим: «Ой-ой-ой, не надо быть фанатичным, не надо спешить». Понимаете? То есть парня мы бы поддержали, давай, давай, женись на ней, да? Но если кто-то скажет: «Пожертвуй одним днем, чтобы пообщаться с ней», о, конечно, а с Иисусом пообщаться, о, нет, я не могу себе это позволить. Понимаете, если властелин вселенной говорит, что он день хочет провести с нами, а мы говорим: «Нет, мне надо на работу, мне надо траву покосить, я хочу телевизор посмотреть». Да, нужно прикладывать усилия, чтобы поддерживать отношения с Иисусом. Мы ничего не зарабатываем этим, но это значит, что мы любим Иисуса. Библия говорит, что нам нужно сопротивляться дьяволу и убежит от нас. Ну, мне это звучит как усилие. Нужно прикладывать усилия. Но это не значит, что мы что-то зарабатываем. Это просто говорит о том, что: «Господи, я Тебя люблю. Помоги мне поступать правильно. Помоги мне сделать Тебя счастливым. Я хочу угодить Тебе во всем, что я делаю. Проблема со многими христианами сегодня заключается в том, что мы хотим венец, но не хотим креста. Мы хотим получить награду, но не хотим взять на себя бремя. Мы любим только стихи, которые говорят о бесплатном спасении. Но мы не хотим принимать те стихи, которые говорят, что это будет нам стоить всего. Иисус должен быть нашим Господином, но также и Спасителем. Спасителем и Господином, но за это нужно заплатить все, что у нас есть. Драгоценная жемчужина будет стоить каждой копейки заплаченной. Эллен Уайт была взята на небо в своем первом видении. Это было вскоре после 1844 года. И там, под деревом жизни находясь, она увидела святых, которые умерли до 22 октября. И когда они общались вместе, те святые, которые раньше умерли, они посмотрели на Эллен Уайт и спросили, какое самое большое испытание, самое тяжелое испытание вы пришли на земле, чтобы попасть сюда на небо. И Эллен Уайт с компанией, с которой они были там, они смотрели, вспоминали, они пытались вспомнить самые тяжелые гонения, самые горькие разочарования, боль, утраты, неизвестность. Они пытались и пытались вспомнить это все и понять, насколько тяжело это было. И единственное, что они могли сказать, что небо досталось им довольно легко, легко. Довольно дешево досталось. Я не знаю, какой... Как вы расцениваете цену этой драгоценной жемчужины? Может быть, для разных людей по-разному эта цена будет выглядеть. Кто-то может сказать, ой, мне нужно карьеру свою поменять. Это большая цена. Кто-то может думать, ага, мне нужно извиниться перед тем человеком, с которым я не разговаривал так долго. Может быть, это высокая цена, большая цена. Кому-то, может быть, нужно оставить какие-то пороки, и даже никто не знает, что они у вас есть. Вы можете подумать, что никто не узнает, но Иисус видит вас. Он говорит, ты хочешь это, ты хочешь меня или ты хочешь этого держаться? И когда вы размышляете над этим, когда мы переходим к призыву, я хочу вместе с вами рассмотреть эту притчу с другой перспективы, точки зрения. Пока у нас может происходить борьба в сознании насчет цены, нам необходимо понять, что Иисус еще ценит нас, потому что эта драгоценная жемчужина, она не просто представляет Иисуса, а мы как купец, который ищем. Но эта притча означает, что Иисус также купец, а мы жемчужина. Как купец не случайно купил эту жемчужину и не случайно натолкнулся на нее. Он искал эти жемчужины. Он всю жизнь искал их. Его не обманешь. И в вас он нашел драгоценную жемчужину. Иисус, глядя на вас, сказал, нет слишком большой цены. И он посмотрел на нас, и он не сказал, ну, может, я заплачу эту цену. Нет, он заплатил эту цену. И если вы думаете, ну он был Богом, у него была сила безграничная, ангелы на его стороне, они утешали его, они его хранили, да не приткнется о камень ногою своею. Он сказал, не моя воля, но твоя да будет. И Иисус боролся до того, что капли крови падали с его чела. И когда он лежал там в агонии, мы видим, какую цену он заплатил за наше спасение. Эта цена покупки этой драгоценной жемчужины. И если вы думаете, ну, все грехи на этого мира на него были возложены. Вы знаете, нам сказано, что если бы был хотя бы один человек, который согрешил, и Иисус умер бы за него, за мои грехи, за ваши, не обязательно за весь мир даже, в общем, но вас лично он считал драгоценной жемчужиной. Иисус продал все, что имел, чтобы купить нас, драгоценную жемчужину. Что вы готовы заплатить за Него? Вы стоили Иисусу всего. Чего Он стоит для вас? Я приглашаю вас закрыть глаза и склонить головы свои. Отец, ты знаешь, что в этом зале есть люди, которые нуждаются в том, чтобы посвятить себя Тебе. Это субботнее утро, есть люди, которые подсчитывают цену. Есть что-то в их жизни, что они понимают, им нужно оставить, им нужно заплатить эту цену, чтобы принять Иисуса как драгоценную жемчужину. И поэтому сейчас, когда наши глаза закрыты и мы склонили головы, я призываю тех, кто еще не принял Иисуса. Иисус сегодня призывает вас. Отдай это мне. Иисус обращается к кому-то в этом зале и говорит: «Ты знаешь, что тебе нужно оставить, чтобы приобрести меня». И если это вы, такой человек, я приглашаю вас поднять руку, там, где вы сейчас находитесь. Поднимите руку. Я поднял свою руку. Это посвящение Иисусу. Им мы говорим: «Господи, нет слишком большой цены для этой жемчужины. Все, что нужно. Я готов заплатить любую цену и считаю это легким страданием. Пусть Бог благословит вас. Отец Небесный, ты видел эти руки». Ты видишь желание наших сердец. Ты знаешь, что мы искренне ищем Твоей помощи в своей слабости. Возьми наше сердце, ибо мы не можем даже отдать его Тебе. Измени нас по Твоему подобию. Мы не можем сами себя изменить. Дай нам веру, чтобы оценить небесное по достоинству и удалить шлак этого мира, чтобы нам получить эту драгоценную жемчужину сегодня. Мы благодарим Тебя и молим во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.